Глава 25. Предшествовавшие события объясняются. Накануне вечера, в который все было условлено и решено между гизами и анжуйцами, Мансаро, воротившись домой, застал у себя Бюсси. Вспомнив, что молодой дворянин, к которому он по-прежнему питал большую дружбу, не будучи ни о чем предуведомлен, мог подвергнуться опасности, Мансаро отвел его в сторону. «Любезный граф», — сказал он ему, — «позвольте мне подать вам совет».
«Сделайте одолжение», — отвечал Бюсси, — «я буду вам очень благодарен».
«На вашем месте я завтра уехал бы из Парижа».
«Зачем?»
«Это может избавить вас от большой неприятности».
«От большой неприятности», —
повторил Бюсси, пристально смотря графу в глаза и как бы желая угадать мысли его.
«Какая же это неприятность?»
«Вы не знаете, что готовится к завтрашнему дню?»
«Не знаю».
«Честное слово?»
«Честное слово дворянина».
«Герцог Анжуйский не поверял вам ничего?»
«Ничего. Герцог Анжуйский поверяет мне только те вещи, которые он может говорить вслух».
«Я не герцог Анжуйский. Я люблю друзей своих не из личных выгод. Итак, скажу вам, что готовится важное событие, что партии герцога Анжуйского и гизов задумали дело, следствием которого весьма легко может быть низвержение короля с престола». Бюсси посмотрел на Мансаро с некоторой недоверчивостью, но лицо обер-егермейстера выражало совершенную искренность.
«Граф», — отвечал молодой человек, — «вы знаете, что я принадлежу герцогу Анжуйскому, следовательно, ему принадлежит и рука, и жизнь моя. Король, против которого я никогда ничего не предпринимал, гневается на меня и не упускает случая оскорбить меня. И завтра же», — Бюсси понизил голос, — «вам одному открою я эту тайну, понимаете ли? Вам одному я открою, что завтра же я рискую жизнью, чтобы унизить Генриха де Валуа в лице его любимцев».
«Итак», — спросил Мансаро, — «вы решились идти навстречу опасностям, которые могут произойти от вашей привязанности к герцогу Анжуйскому?»
«Решился».
«Знаете ли, до чего это может довести вас?»
«Я знаю, где я могу и должен остановиться. Несмотря на все оскорбления, нанесенные мне королем, я никогда не подниму руки на помазанника Божия. Пусть действуют другие, но я все-таки последую за герцогом Анжуйским, чтобы защитить его в случае опасности».
Мансаро задумался и после минутного молчания, положив руку на плечо молодого человека, сказал: «Любезный граф, герцог Анжуйский коварный, низкий изменник. В случае опасности он готов пожертвовать своим вернейшим слугою, преданнейшим другом. Оставьте его. Последуйте совету друга, уезжайте завтра в свой Винсенский загородный дом или куда хотите, но не являйтесь на праздничную процессию». Бюсси посмотрел на него пристально.
«А зачем же вы сами следуете за герцогом Анжуйским?» — спросил он.
«Потому что он мне нужен еще. По делам, касающимся моей чести».
«Так и я, граф», — отвечал Бюсси, — «должен следовать за принцем по делам, касающимся моей чести».
Граф де Мансаро пожал Бюсси руку, и они расстались. В предшествовавшей главе мы уже сообщили читателям, что произошло на другой день в спальне короля. Воротившись домой, Мансаро объявил жене об отъезде своем в Компьен. Диана выслушала это известие с тайной радостью. Муж рассказал ей о поединке Бюсси с Деперноном, но последний не славился ни искусством, ни неустрашимостью, а потому, помышляя о предстоящем поединке, Диана ощущала только тревогу, смешанную с гордостью. Бюсси с утра явился к герцогу и последовал за ним во дворец, но остался в передней. Выйдя от брата, Франсуа опять взял его с собой и со всей своей свитой поехал в церковь Сен-Жермен-Локсеруа. Взглянув на открытое, благородное лицо великодушно преданного ему Бюсси, герцог ощутил угрызение совести, но два обстоятельства победили в нем последнее раскаяние. Во-первых, власть, которую имел над ним Бюсси и по которой он угадывал, что даже на престоле он будет ему повиноваться. Во-вторых, любовь молодого человека к графине де Монсоро, любовь, пробуждавшая в сердце принца все мучения ревности и оскорбленной гордости. Но, с другой стороны, и Монсоро крайне беспокоил герцога, и Франсуа рассуждал таким образом. «Если Бюсси последует за мною и своим мужеством поможет мне восторжествовать, тогда Монсоро мне не опасен. Если же Бюсси покинет меня, я ему ничем не буду обязан». Вследствие этого размышления, предметом которого был Бюсси, принц не сводил с него глаз. Он видел, как молодой человек вошел в церковь со спокойным улыбающимся лицом, вежливо дал дорогу Депернону, своему противнику, и, отступив несколько назад, стал на колени. Тогда принц знаком подозвал Бюсси, чтобы и тут не терять его из виду. Обедня уже началась, когда Реми вошел в церковь и преклонил колени возле молодого графа. Герцог невольно вздрогнул при виде доктора, поверенного всех тайн Бюсси. И точно, минуту спустя Реми шепнул что-то на ухо графу и вручил ему тайком записочку. Холодная дрожь пробежала по всему телу герцога. «Это от нее», — подумал он. «Она пишет ему, что муж ее уезжает из Парижа». Бюсси опустил записочку в шляпу, развернул ее и прочитал. Принц не мог видеть записки, но он заметил, что лицо Бюсси засияло радостью и любовью. «Горе, горе тебе», — проговорил он, — «если ты отстанешь от меня». Бюсси поднес записку к губам и спрятал ее возле сердца. Герцог осмотрелся. Если бы он увидел Монсоро, то, быть может, не дождался бы вечера и немедленно указал бы ему на Бюсси. По окончании обедни процессия отправилась обратно в Лувр, где для короля был приготовлен обед в его покоях, а для придворных — в галерее. Швейцарская стража образовывала целую аллею от церкви до Лувра. Крильон с французской стражей стоял на дворе. Шико точно так же следил за королем, как герцог анжуйский за Бюсси. Войдя в Лувр, Бюсси подошел к герцогу.
«Простите, ваше высочество», — сказал он, поклонившись, — «мне нужно сказать вам два слова».
«О чем-нибудь важном?» — спросил герцог.
«О весьма важном».
«Можешь сказать во время процессии, мы пойдем рядом».
«Извините, я хотел вас просить отпустить меня».
«Зачем?» — спросил герцог голосом, волнение которого он не мог скрыть.
«Вашему высочеству известно, что завтра великий день. Завтра должно решиться преимущество которой-либо из двух властей, и потому я желал бы удалиться на целый день в свой Винсентский загородный дом».
«И ты не хочешь принимать участие в процессии, на которой присутствует весь двор короля?»
«Нет, если вы позволите».
«Ты даже не хочешь идти со мной в Сен-Женевьевское аббатство?»
«Я желал бы провести целый день у себя».
«Однако, если представится какой-нибудь случай, когда мне нужна будет помощь друзей моих?»
«Так как подобная помощь может быть вам нужна только против особы короля, то я вторично прошу меня уволить», — отвечал Бюсси. «Я не могу располагать своей жизнью. Я дал слово господину Депернону».
Накануне Монсоро сказал герцогу, что он может положиться на Бюсси. Следовательно, перемена, происшедшая с ним, была следствием записки, принесенной ему Гадуэном. «Так ты покидаешь своего друга и повелителя, Бюсси?» — сказал герцог, стиснув зубы.
«Ваше высочество», — возразил Бюсси, — «человек, готовый рисковать жизнью в отчаянном, кровавом, смертном поединке, должен помышлять об одном только повелителе — и к нему-то я намерен обратить все свои помышления».
«Ты знаешь, что дело идет о престоле Франции, и покидаешь меня?»
«Ваше высочество, я уже довольно трудился для вас, и завтра, быть может, в последний раз докажу вам свою преданность. Больше жизни я ничего не могу дать вам».
«Хорошо», — сказал герцог глухим голосом. «Вы свободны. Идите, мосье де Бюсси». Не обращая внимания на внезапную холодность принца, Бюсси вышел из Лувра и поспешно направил шаги к своему дому. Герцог позвал Орельи. Орельи явился. «Что прикажете, ваше высочество?» — спросил он. «Бюсси сам произнес свой приговор».
«Он не идет с вами?»
«Нет».
«Он идет на свидание?»
«Да».
«Стало быть, сегодня вечером?»
«Сегодня вечером».
«Господин де Монсоро знает?»
«О свидании?» «Да, но он сам еще не знает, кого встретит».
«Итак, вы решились пожертвовать графом?»
«Я решился мстить», — отвечал принц, — «и опасаюсь теперь только одного. «Чего?» «Если Монсоро понадеется на собственную силу и ловкость, то Бюсси может спастись».
«Успокойтесь, ваше высочество. Точно ли вы отказались от господина де Бюсси?»
«Конечно, мордио! Я отказался от человека, над которым не имею своей воли, который отбил у меня женщину, страстно мною любимую. Да, да, Орельи, я отказался от него!»
«Успокойтесь же, ваше высочество. Если он и уйдет от Монсоро, так не уйдет от другого».
«А кто этот другой?»
«Прикажете назвать его?»
«Приказываю».
«Депернон?»
«Депернон? Ведь он будет с ним драться завтра?»
«Либо будет, либо нет».
«О, расскажи, расскажи, каким образом?»
Орельи хотел было рассказывать, как вдруг позвали герцога. Король сидел уже за столом и удивлялся отсутствию герцога Анжуйского.
«Расскажешь во время хода», — сказал герцог и последовал за придворным, позвавшим его.
Скажем читателям, что произошло между Деперноном и музыкантом на лютне. Утром на рассвете Депернон пришел во дворец герцога и спросил Орельи, с которым давно уже был знаком. Музыкант некогда давал ему уроки, и они подружились. Кроме того, Депернон, как хитрый гасконец, следовал манере вкрадчивости, состоящей в том, чтобы через посредство слуг добираться до господ, и Орельи сообщал ему почти все тайны герцога Анжуйского. Прибавим еще, что вследствие своего дипломатического искусства он старался угождать и королю, и герцогу, чтобы быть в милости как у ныне царствующего, так и будущего государя. Он пришел к Орельи, чтобы поговорить с ним о предстоящем поединке, сильно его беспокоившем. Никогда Депернон не славился храбростью, а тут, на беду, судьба назначила ему в противнике мужественного Бюсси. Драться с ним значило идти на верную смерть. После первых слов Депернона о беспокоившем его предмете, музыкант, знавший тайную ненависть своего господина к Бюсси, стал сожалеть о бедном ученике своем, стараясь преувеличить опасность, и говорил, что каждое утро Бюсси упражнялся 2 часа сряду в фехтовании с искуснейшим фехтмейстером, настоящим художником, много странствовавшим и заимствовавшим у итальянцев осторожность, у испанцев коварные ухватки, у германцев неподвижность и хладнокровие, наконец, у диких поляков, называвшихся в то время сарматами, отчаянные скачки, уклонения и рукопашные схватки. Во время перечисления геройских качеств Бюсси Депернон со страху слезал с ногтей весь кармин, которым они были выкрашены.
«Так стало быть, мне нет спасения?» — сказал он, побледнев и принужденно смеясь.
«Я думаю», — отвечал Орельи.
«Однако нелепо выходить на поединок с полной уверенностью быть убитым!» — вскричал Депернон. «Это все равно, что играть в кости с человеком, у которого кости со всех сторон отмечены 6 точками!»
«Об этом надобно было прежде думать».
«Я подумаю и теперь», — сказал Депернон. «Недаром же я гасконец. Глуп тот, кто в 25 лет расстается с жизнью». «Постой, у меня славная мысль».
«Какая?»
«Ты говоришь, что Бюсси, наверное, убьет меня».
«Я в том не сомневаюсь».
«Так стало быть, это уже не поединок, а убийство».
«Почти».
«А коли убийство, так черт возьми».
«Что черт возьми?»
«Убийство можно предупредить».
«Чем?»
«Убийством же».
«Разумеется.
Если он хочет меня убить, так и я имею право убить его только прежде».
«Я сам тоже думал».
«Ведь справедливо?»
«Совершенно».
«И позволительно?»
«Конечно».
«Только я поступлю человечнее его. Он хочет собственноручно пролить мою кровь, а я... Я не хочу быть убийцей. Я предоставлю это другому».
«То есть вы наймете убийц?»
«Я сделаю то же, что герцоги де Гиз и де Майен сделали с Сен-Мигреном».
«Это будет стоить вам дорого».
«Я заплачу 3000 ЭКЮ».
«Когда сбиры узнают, кого должны убивать, так потребуют на человека по 500 ЭКЮ. За эту сумму вы найдете только 6.
«Разве этого недовольно?»
6 человек. Да у Бюсси не будет ни одной царапины, когда 4 из них будут убиты. Вспомните только тот случай, когда Бюсси ранил Шомберга в ляжку, вас в руку, и когда он оглушил Келюса».
«Так я заплачу 6000 ЭКЮ, коли так. Я не люблю торговаться».
«Есть ли у вас кто-нибудь на примете?» — спросил Орелье.
«Есть», — отвечал Депернон. «Люди без дела, отставные солдаты».
«Хорошо, хорошо. Только берегитесь, если им не удастся, так они выдадут вас».
«Король за меня!»
«Это очень хорошо, но король не спасет вас от Бюсси».
«Справедливо, совершенно справедливо», — сказал Депернон, задумавшись.
«Если хотите, я подам вам совет».
«Говори, друг мой, говори».
«Впрочем, вы, может быть, не согласитесь».
«На все, что угодно, лишь бы только избавиться от этой бешеной собаки».
«У вашего противника есть враг, ревнивый муж».
«Ага».
«Который теперь же...»
«Что теперь же? Говори, не мучи меня!»
«Который сейчас тоже думает, как бы отделаться от Бюсси».
«Далее».
«У него нет денег. Дайте ему 6000 икю, и он одним разом услужит вам и отомстит за себя. Ведь вам все равно, вы ли отправите Бюсси на тот свет или другой?»
«Решительно все равно. Я даже желаю, чтобы обо мне и помину не было».
«Пошлите же своих людей на назначенное место, и все будет исполнено».
«Однако, во всяком случае, я бы желал знать имя этого человека».
«Я покажу вам его сегодня же».
«Где?»
«В Лувре».
«Так он дворянин?»
«Да».
«Орелье, я тебе сегодня же вручу 6000 икю».
«Стало быть, вы согласны?»
«Совершенно».
«Итак, до свидания».
«До свидания».
Читатели помнят, что в предшествовавшей главе Орельи сказал Депернону: «Будьте спокойны, Бюсси не будет драться с вами».